Павел Петрович Слесарев. Первый день войны. Издательство «Ульяновская правда», 1953 год. Героическим советским танкистам посвящаю. Автор. Повесть. Пролог. Секретарь горкома партии поздравил собравшихся с открытием новой кольцевой очереди метрополитена. Буря аплодисментов могуче прокатилась по всем эскалаторам и переходам, торжественно загудела под куполом центрального зала. Аплодировали лауреаты сталинских премий и проходчики метростроевских штолен, академики и композиторы, водители автобусов и писатели. Аплодировали старики и дети, восседавшие на их плечах, матери с поседевшими за войну висками и девушки, едва ставшие невестами, юноши, к чьим усам еще не притрагивалась бритва, и степенные кадровые в отставке военные с глубокими шрамами на лицах. Аплодировали москвичи и украинцы, ненцы и грузины, казахи и таджики в пестрых полосатых халатах, гости из далекой героической Кореи и необъятного Китая. На панно изображен в полный рост Сталин. В честь него и грохочут, не гаснут аплодисменты, выражающие любовь и признательность и привет. Ноябрьский ветер первого года войны слегка приподнял одну полу шинели. Тяжелыми складками до самой земли опустилось боевое знамя. Гвардеец, преклонив одно колено, трепетно припал губами к краешку дорогого стяга. Он присягает на верность родине и вождю. Эту верность он пронес через зимние подмосковные поля и рощи, через руины Сталинграда и степи Кубани, через Белгород и Курск до Берлина и Одера, до Рейхстага, до Победы. Давно закончился митинг, а людской поток растет, становится еще плотнее. Народ любуется мраморными светлыми колоннами, поддерживающими гигантский купол станции. Они увенчаны резными из мрамора капителями. Края светло-христого свода обрамлены искуснейшей лепкой, барельефами, каких нет в лучших дворцах Европы. Бронза люстр словно плавится в обильном свете мощных дневных ламп. Все лица обращены к потолку, к мозаичному панно, сотканным из естественных камней самых разных оттенков, из редкой яшмы и золотой смальты. «Для кого выстроен этот дворец, деда?» Восхищенно еще картавя, громко воскликнул ребенок. «Для нас с тобой, внучок?» «Для всех советских людей», – ответил мужской с хрипотцой голос. «Мамочка, мамочка, а вот опять дядя Сталин! Смотри, смотри сюда!» И ребенок лет трех поднял кверху руки в красных однопалых варежках. На огромном панно изображена Красная площадь, мавзолей. Мимо него гордой победной поступью проходит Советская гвардия. На трибуне мавзолея руководители партии и правительства, маршалы и генералы Советской армии. Сталин, скупым и в то же время бесконечно дорогим и знакомым жестом руки, приветствует овеянные славой войска. «Тише, мой мальчик, не так громко. Мы здесь не одни», – ласково с расстановкой произнесла женщина, державшая ребенка на руках. Я невольно вздрогнул. Таким знакомым показались мне голоса взрослых. Где это я видел тугие косы двумя светлыми ручьями, сбегавшими почти до пояса? Рослый, немного сутулый старик и молодая женщина повернулись. «Ба, да ведь эти голубые глаза с черными ресницами принадлежат пани Марии!» А старик с опущенными, как у моржа, редкими седыми усами. «Так это же никто иной, как ее отец, Станислав Кривицкий!» «Вот встреча!» – смутившись, вымолвил я. «Если не ошибаюсь, какая тут помылка? Это мы и есть в натуральную величину!» С нарочито белорусским акцентом произнес статный, начинающий полнеть, подполковник. Я растерялся еще больше. Передо мной стоял живой, невредимый и возмужавший Коваленко, бывший водитель танка комиссара батальона. «А меня уверяли очевидцы», – начал я. Но подполковник широко улыбнулся и тряхнул головой, перебил. «Знаю, о чем вы. Пошел подо Львовом на таран. Оборвал гусеницы и сгорел вместе с немецкой машиной». «Верно». «Первая половина верна, а похоронили рано. Двое суток отсиживался в танке, на третью ночь выбрался с экипажем через десантный люк. И лишь под Киевом прибились к своим. Ну а дальше и толковый словарь не нужен, чтобы понять, что к чему. Простите за рассеянность, моя жена. Есть. Брат жены Владислав, капитан войска польского. Тут я увидел молодого военного в зеленой польской шинели и такого же цвета конфедератки. Капитан сначала приложил два пальца к головному убору, потом пылко и крепко, как старому знакомому, пожал мою руку обеими руками. «Да, а где ваша супруга?» Вспомнив перепуганную маленькую старушку, быстро перебиравшую четки, спросил я старика. Коваленко толкнул меня локтем в бок, но было поздно. Станислав Кривицкий задышал тяжело, нахмурился, лицо его потемнело, словно на него неожиданно лег слой серой дорожной пыли. Он зачем-то торопливо подергал один, потом другой ус и, пошарив по карманам, вынул большой батистовый платок с двойной розовой каемкой. Приложил его к глазам, но слезы текли уже по щекам, а одна из них, хрустальная искрясь, горела на устах. «Папа, не говори, не надо, мы сами все объясним», – дрогнувшим голосом произнесла Мария и стала поправлять шарф, выбившийся поверх воротника. Старик сердито отстранил руку дочери. «Нет, почему же не говорить об этом? Об этом надо кричать. Кричать, бить в набат так, чтобы ночью не могли заснуть от страха все эти Труманы, Черчилли, Аденауэры. Если бы только моя воля, я от имени всех простых людей Земли пришел бы на заседание ООН, стукнул кулаком по столу. «Хватит, господа», — сказал бы я, — «прекратите бойню в Корее. Довольно напалма, чумных бактерий, концентрационных лагерей. Вам день войны — это миллиардные прибыли, а народам миллиарды смертей и мук. Еще каких мук и страданий». «Его старуху в Освенциме фашисты сожгли», – шепнул, улучив минутку, Коваленко, – «как заложницу». Старик спрятал платок в карман пальто и еще раз в горестном раздумье потеребил усы и добавил. «Хотя нет, один концентрационный лагерь надо оставить. Не все же они», – он махнул куда-то в сторону рукой, – «будут омрачать нам солнце, отравлять воздух, мешать любоваться детьми и цветами, наслаждаться щебетом птиц и музыкой, красотами природы и картинами художников». «Верно, папаша. Пробьет их 12-й час. Он уже близится». Старик откашлялся, сам поправил шарф и даже улыбнулся. «Пробьет», — согласился он. «Все народы верят в это». Кривицкий застегнул пальто на все пуговицы, словно на него пахнуло сквозняком. Голос его зазвучал бодро и молодо. «Народ — великая сила. Все в руках народа. Чего захочет народ, то непременно и будет. А народ жаждет мира, ненавидит войну». Зачарованным взглядом он осмотрел мраморные колонны метро, капители, барельефы, огромные позолоченные люстры, пол из темно-красного гранита. «И советские люди показывают всем остальным, как надо крепить мир, бороться за свое счастье, за голубое безоблачное небо. Верно ли я говорю, Владислав?» И старик легонько ударил сына по плечу. Сын улыбнулся, кивнул головой. Старик еще больше оживился и, обращаясь ко всем, заговорил тверже, расправив плечи и гордо подняв голову. «Мы, поляки, в тяжелую годину тоже не сидели сложа руки. Пусть скромный, но мы внесли свой вклад в дело мира, в великую дружбу народов». Старик Кривицкий вместе с сыном и дочерью партизанили. Почти 2 года из одного походного котелка питались. Дочь, тревожно следившая за отцом, потупила взор. Отец заметил это и воскликнул. «Мария, это же правда, а не хвастовство? 1000 поляков в немецком тылу или на фронте сражались за одно дело с русскими. Пусть мы с сыном живем в Варшаве. Сердце мы всегда с вами, Мария, в Москве». Мы сели в поезд метро и вскоре вышли на Смоленской площади. Москва горела тысячами огней. Она была прекрасна в своем вечернем убранстве. Высоко в небо уходили стрельчатые башни и серебристые шпили, венчающие высотное здание. Выпукло и ярко светился на фасаде герб Советского Союза. Несколько минут все молча любовались этим великолепием. «Хорошо», – первым как бы очнувшись, произнес Коваленко. Прощаясь, вспомнили первый день войны командира танковой дивизии полковника Фотченкова, погибшего смертью храбрых в бою. «Где-то теперь остальные однополчане», – задумчиво сказал Коваленко. Царев потерял ногу, стал директором лесозащитной станции под Сталинградом. Комиссар после сложной операции наполовину обрел прежнее зрение. Работает начальником строительного участка в «Жигулях». «Вот об Апсанове ни слуху, ни духу», — сказал я. «Жив и здоров», — перебил Коваленко. На днях в Большом театре вместе князя Игоря слушали. Генерал. Клава располнела. Ну, еле в кресло умещается. «Значит, Авсанов здесь?» – воскликнул я. «Уже не здесь. Вчера проводил на Дальний Восток. Защитил докторскую диссертацию и уехал». Коваленко, нахмурившись, опустил голову и, как бы выдавливая слова, произнес сквозь зубы. «Харькова и Корня, до чего жаль. Ну, сил нет никаких». «Погибли?» «Оба». «И как?» «На Одере, 9 мая, от американской бомбы». «Спутали, видишь ли, союзники». «Потом извинились». «А что нам их извинения, что?» Почти шепотом гневно спросил Коваленко. Старик неожиданно снял шапку. Обнажили и мы головы. Падал снег тихими печальными хлопьями. Я закрыл глаза, и передо мной, как живые, воскресли события незабываемого первого дня войны.